Это радио «Свобода». В эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Если сказал А». Современные записки и их авторы. «Современные записки» – главный и лучший журнал первой волны русской эмиграции. 70 толстых томов вышли с 1920 по 40 год в Париже. «Весь цвет изгнания» напечатан здесь. Назовите любое эмигрантское громкое имя, и вы найдете на страницах этого журнала стихи, прозу и публицистику этого автора. Содержание журнала столь значительно, что недавно одно из петербургских издательств приступило к факсимильному переизданию всех номеров с научным комментарием. А параллельно в Москве в издательстве «Новое литературное обозрение» выходят тома, содержащие редакционную переписку журнала. Обнаружение этой переписки стало крупной научной сенсацией последних лет. Казалось ведь, что вместе с гибелью русского Парижа в 40-м году бесследно исчезли и архивы русских редакций, таких газет, например, как «Последние новости» или «Возрождение». Печальной казалась участь тех исследователей, которые пожелали бы восстановить содержание и дух отношений редакторов и авторов главных периодических изданий той эпохи. Поэтому переписка современных записок с писателями и публицистами подобна, ну, я не знаю, костям Homo sapiens в интереснейшую эпоху, найденных исследователями. Сперва «Новое литературное обозрение» выпустило сборник статей по истории издания, условно говоря, нулевой том, в котором ученые из разных стран освещают разнообразные аспекты эмигрантского издательского дела. Затем появился первый том, в котором редакторы эпистолярно общаются друг с другом. И, наконец, передо мной второй том, озаглавленный «Современные записки из архива редакции». Переписка распределена в алфавитном порядке. Сперва писатели на букву «А». «Нам суждено бездомничать и лгать, искать дурных знакомств, играть нечисто, нам слаще райской музыки внимать». Два пальца в рот, разбойничьему свисту, да, мы бродяги или шулера, враги законам, принципам, основам, так жили мы и так умрем, пора, никто ведь и не вспомнит добрым словом, и все-таки, не знаю почему, но твердо верю, о, не сомневаюсь, что вечное блаженство я приму и ни в каких ошибках не раскаюсь». Это стихотворение поэта на букву «А» Георгия Адамовича. А мой собеседник в студии – один из составителей и комментаторов этого огромного проекта и, по совместительству, исследователь творчества Адамовича – Олег Коростылев. Олег Анатольевич, вышел второй том, так что вы не остались на первой букве, и прежде всего позвольте от всей души поздравить вас с еще одним кирпичом, и теперь уж точно этими книгами можно убить впечатлительного человека, потому что такое количество информации, которое содержится уже в первом и вот во втором томе, это, конечно, превосходит вообще все самые мечты. Кажется, теперь чем мы занимались до этого, до выхода этих томов? Давайте прежде всего поговорим о сходстве и разнице тома 1 и тома 2. Чем отличается второй том от первого?
Если первый том представлял из себя внутри редакционную переписку, то есть переписку редакторов друг с другом, в каком-то смысле это самый интересный том, поскольку там раскрываются многие редакционные тайны, а также присутствуют отзывы непредвзятые, то есть не предназначенные для ушей читателей и даже авторов. То есть именно то, что редакторы думали о них в разговоре частном друг с другом. Это бывает очень интересно и даже неожиданно, когда читаешь, например, из уст редакторов, что... Ну, всякие тут у нас авторы, конечно, молодые, типа нам Сирина, Набокова, которых можно и не печатать, вот это даже немножко изумляет. То есть вот только тут начинаешь понимать, насколько же репутация складывается постепенно, а не вот так вот неожиданно, и что вот нынешние классики для кого-то когда-то могли казаться начинающими пацанами, которые только-только взялись за перо, и им еще нужно было доказывать свое право на бессмертие. В отличие от этого первого тома, второй том представляет из себя переписку этих же самых редакторов, редакторов, но, собственно, с авторами, самыми лучшими авторами из того гигантского корпуса писем, которые сохранились, потому что напечатать все же, я думаю, было бы невозможно, ну, по крайней мере, вот в этих четырех кирпичах, которые запланированы. Убить ведь ими можно не только фигурально, но и абсолютно реально, каждый из них весом 1,5 килограмма, и тем не менее, это только ведущие авторы от Адамовича, Алданова, Бунина и Бицилли до Шмелева включительно, который появится в четвертом томе. Так вот, переписка редакторов с авторами гораздо более вежливая, светская и деловая. И там, конечно, вольности позволялись в меньшей степени. И там очень хорошо видно при сопоставлении вот этих вот двух томов, насколько разные редакторы по-разному вели себя с авторами, а также друг с другом. Очень хорошо заметно, как Фандоминский, главно уговаривающий в редакции, всячески ко всем относился с таким пиететом к авторам, выпрашивал у них текст, умолял принести. Они приносили, после чего в роль вступала редакция, и Вишняк мрачно говорил нечто, если вот перевести на наш грубый советский современный язык, ходят тут всякие, таскают тут, идите, ждите в очередь, сукины дети там. И вот нечто вот такое вот. Очень забавно получается. И видно, как тот же Фандоминский, уговаривая всех, прямо вот заискивая перед ними, а в редакции немножко менял тон и говорил, что хорошо бы, конечно, но давайте выберем вот из этих вот трех неплохих самые лучшие, а остальные подождут. То есть все-таки тон немножко менялся. И это было объективно. Журнал не резиновый, он не мог включить все, к сожалению, а включал только самое лучшее. Ну, для читателя, как тогдашнего, так и современного, это получилось как бы и на пользу. В результате он получил, ну, самые сливки, самые выжимки и лучшие из лучших. Крем ля крем.
Давайте откроем оглавление второго тома и посмотрим на эти имена. Георгий Викторович Адамович такой уже классик 20 века стал и потому, что он сделал, и потому, Олег Анатольевич, что вы были редактором и составителем собрания сочинений Адамовича, увы, еще не завершенного, но, насколько я понимаю, просто по техническим, издательским каким-то эдиционным причинам. В любом случае, Георгий Адамович – это такая центральная фигура истории русской литературной эмиграции. Каким он предстает в этом томе, в переписке с редакцией «Современных записок»? Какие новые грани мы узнаем?
Ну, я надеюсь, классиком Адамович стал бы и сам по себе без моего участия, хотя, честно признаться, доказывать то, что он классик, пришлось долго. Это все-таки не сразу вошло в умы и сердца вот всех читателей. Слишком уж он был малоизвестен и неиздан. Во всяком случае, последние 20 лет количество появившихся изданий, вводящих его в оборот, было так велико, что теперь даже уже трудно представить, что когда-то о нем были, ну, только случайные стихотворения в антологиях и еще более случайные перепечатки его многочисленных статей, настолько многочисленных, что даже трудно себе представить. Вот совсем недавно появилась библиография его публикаций только в одной газете русской эмиграции «Последние новости». В ежегоднике Дома русского зарубежья появился такой материал, насчитывающий несколько печатных листов. Так вот, количество публикаций Адамовича в единственной газете с 28 по 40 год – более 2000 публикаций. Это нечто невероятное. Я бы вот так не сумел. И очень этому завидую. И более того, этому завидовала, скажем, Зинаида Николаевна Гиппиус. Страшно завидовала Адамовичу. Говорила, вот вам хорошо, у вас получается, вы еще жалуетесь. Да получается у меня такое, я бы только это и писала. Но вот не умею. Поэтому классиком он считался уже в 30-е годы при жизни, во всяком случае, в глазах молодого поколения эмигрантских литераторов. Он был, безусловно, мэтр, классик, лидер духовный и там отец русской демократии, все что угодно. Уже в скорости после его смерти о нем, если вспоминали, то только в эмиграции, а вот, собственно, в Россию он стал входить буквально за последние лет 10. И количество публикаций о нем все прибавляется, а фигура его принимает все больше масштаб, раскрываются все новые нюансы. И вот, в частности, эта публикация, ну, еще один дополнительный штрих.
А каковы были взаимоотношения Адамовича и современных записок?
Тут самое любопытное, скорее, то, кем он не стал для современных записок. Получилось так, что в эмиграции почти каждое уважающее себя печатное издание, литературно-художественное, литературно-критическое, имело собственного критика, который как бы позиционировал себя как критик этого издания, как лидер вот этого издания. Так вот, современные записки, так вышло, критика не имели. Вот не сложилось. Я думаю, в этом как раз вот нельзя это назвать заслугой, но скорее вина самой редакции. Они именно к этому и стремились. Если консультантов по прозе, по поэзии они все-таки в редакцию взяли, и Цетлин и Степун исполняли эти роли довольно успешно, то, видимо, они рассудили, что по критике они сами разберутся, что именно им надо. И несмотря на все пожелания, Фондоминский очень хотел, чтобы стал таким критиком именно Адамович. На эти роли выдвигались и Гиппиус, и Бем, и самые разные другие критики. Все-таки в эмиграции уж чего-чего, а хороших и даже великолепных критиков хватало. Но ни один из них не стал полностью своим. Даже Бицилли, который опубликовал больше всех вместе взятых современных записках, все равно они их держали немножко отстраненно, использовали только в качестве авторов, причем авторов как бы близких к редакции, но не имеющих права говорить от лица самой редакции. Такого не сложилось. В том числе не стал таким автором для современных записок и Адамович. Судя по каким-то косвенным недомолвкам в письмах, это было по вине Вишняка. В письме Вишняка Фондоминскому присутствует одна фраза. «Не думаешь же ты всерьез, что я отталкиваю людей, в скобках Алданов и Адамович, только потому, что вот я такой нехороший? Просто у меня другие отношения с людьми, другая манера с ними разговаривать». Судя по всему, нечто такое было. Фондоминский Адамович пытался привлечь, а Вишняк его тихонько отстранял, потому что он и сам подвязался в части критики. И потом Адамовичу шибко был не эсер и не партийный. Видимо, Вишняка это тоже немножечко раздражало. В письмах его присутствует то, что вот читал статья Адамовича. Написано блестяще, художественно, литературно. Но это все такая литературщина и козерство светское, ну, не политическое очень.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Если сказал А» – журнал «Современные записки» и его авторы. Мой собеседник – историк литературы Олег Коростылев. А Адамовича сколько-то смущало вот такое отношение к нему? У него были авторские амбиции?
У него не было политических амбиций. Настолько не было никогда, что в послевоенное время все это доходило до забавных достаточно вещей. Когда он был уже мэтр из мэтров, его приглашали после войны возглавить газету. Газета в результате так и не состоялась, и я подозреваю, что не состоялась она именно потому, о чем он написал в письме своему ближайшему другу Бахраху, с которым он общался абсолютно свободно, примерно как Пушкин с Вяземским. Всегда светский и скованный, здесь он распоясывался, рассказывал анекдоты, говорил неприличные вещи, рассказывал слухи и там и все прочее. Так вот, там была фраза. Но имейте в виду, нас приглашают серьезные, солидные люди. Если вы опять начнете ржать, вот все это самое они поймут и нас выгонят, что мы из себя представляем. И я думаю, объективно они именно это из себя представляли. Просто литераторы, которым было глубоко наплевать на всех эсеров, кадетов и на все остальные партии, включая большевиков. А вот писательские амбиции, разумеется, были, и причем очень серьезные. Но это ведь далеко не всегда совпадает. Мэтр и лидер писательского движения и мэтр-лидер политического движения может иногда совпадать, а может быть принципиально разными вещами. Так вот, у него это не совпадало никак. У него было свое движение, своя вот эта вот вдохновленная им парижская нота, очень странное явление, породившее целый пласт аналогов похожих. Таких нот было после парижской ноты, пермская нота, иерусалимская нота, и этих нот уже сейчас десятки. Но прототипом была именно вот эта вот парижская нота, и лучше ее не было выдумано. В сущности, это было последним литературным движением настоящим 20 века. После этого все было уже немножко не настолько серьезно.
Апропо, политическая индифферентность Адамовича. Олег Анатольевич, как вы интерпретируете послевоенное, сразу послевоенное советофильство Георгия Викторовича? С чем было все-таки связано?
Ну, я думаю, это просто факт его биографии. Дело в том, что вся его юность прошла в кругах петербургских. Это был, в общем, кружок Кузьмина, Гумилева, и это было такое сугубо эстетское нечто. Об этом очень точно сказала Берберова, что это были люди, которые стремились просто не замечать советской власти. В их глазах ее просто не существовало, и одно самоупоминание было какой-то неприличностью какой-то. Они вот просто жили как до того. Как без нее. Они не были ни антисоветчиками, ни советчиками. Это просто не существовало в их глазах. И Адамович – существо жеманное, эстетское, сверхчувствительное, нежное и какое-то страшно стесняющееся на самом деле. Он все время это все пытался подавливать, поскольку он уже был человек из семьи, у которого и отец, и дяди, и деды, и все были кадровыми военными на царской службе, офицерами, генералами и все прочим. Он единственный был из них шпаком, вот таким светским. Началось это с того, что он в детстве выиграл в шахматы у отца и у всех остальных, и отец в милости разрешил, пусть будет, ладно, толку с него военных не будет, пусть будет таким. И он стал литератором единственным из, собственно, всего рода. И он, в отличие от всех, не был призван на службу, хотя всерьез это переживал. Осталось у него в записках и у Георгия Иванова, который над ним немножечко подтрунивал, что вот переживал это всерьез, писал о войне, а сам не пошел. Так вот, когда настала Вторая мировая война, он, несмотря на свои 50 лет, решил все-таки исправить и отправился действительно на фронт добровольцем. Ну, никакого фронта там не было из-за этой смешной войны, и вообще повоевать-то ему толком не удалось. Но маршировал в сапогах, а самое главное, подал пример. Вслед за ним пошли и варшавские, и многие другие, которые воевали всерьез и получали серьезные награды военные. Так вот, он был для них и здесь оказался лидером. То есть я думаю, что его такое как бы покраснение после войны, это было уже продолжением вот этой его деятельности. Он всерьез воевал с фашизмом. Ну, в его глазах это звучало так. Со стороны это могло казаться немножко смешным. Георгий Иванов над этим просто откровенно смеялся. Человек в 50 лет надел солдатские башмаки и пытался там, нелепо как-то. Наверное, в каком-то смысле нелепо. Сделать он ничего не смог. Но ведь побуждения были самые серьезные, и как бы я в него камень не брошу.
Он ни в коем случае
постарался сделать такой выбор, да, то, как он хотел. Поэтому, соответственно, когда наступил уже 45-й год, это было естественным продолжением. В Европе, в отличие от Америки, было только два фронта. Там вопрос стоял четко: с кем вы? С Гитлером или со Сталиным? И третью силу эту легко было искать в Америке. А в Европе, ну, никто особо-то не спрашивал, потому что там, если ты не попал в один лагерь, то, соответственно, тебя смотрели, так ты стал быть из второго, и было очень трудно отказаться, что объективно получалось так. Вот он сделал свой выбор, он встал на эту сторону, на антифашистскую, ну, и вынужденно был на стороне Милюкова, грубо говоря. А Милюков тоже, между прочим, так же, как и Деникин, очень даже вот участвовал в этом покраснении. Временном, легком, но покраснении. У Адамовича позже это прямым текстом в письме тому же Бахраху и Алданову сказано, что вот когда начинают упрекать, что как же вы в 45-м году там заигрывали с этим, да, заигрывал, говорит, он, я не собираюсь в этом, не оправдываться, ничего. Вот мы так думали, мы считали это так. В то время посмотрел бы я на них, чтобы он жил здесь и говорил как-то по-другому. Тогда выбор был один. Многие из его друзей были коллаборационистами, грубо говоря. Ну, так же судьба развела. То есть они были в оккупации, они работали на немцев, да, так было. Ну, вот некоторые выбрали другую себе стезю. Да, она оказалась красная. Ну, вот выбор невелик был. Они же не могли так, как люди в Нью-Йорке, говорить, что мы здесь, им хорошо было за океаном, над ними не капало. А вот здесь было так. Ну, я слышал от многих старых эмигрантов, что они ухитрялись находить третий путь, и, живя в Париже, возможно, все это было. Но я почему-то подозреваю, что таких было все-таки меньше, чем тех, кто решился бороться там, кто словом, а кто и с оружием в руках, на какой-то конкретной стороне. Вот Адамович выбрал себе такую стезю. И очень долго занимаясь тем поколением, я вот сейчас уже не брошу камень ни в одну из сторон, потому что мне видно, насколько это было серьезно тогда и насколько сейчас это все как-то кажется огрубленным и окарикатуренным. Вот один из моих приятелей, я живу в белорусской деревне, рассказал как-то одну такую притчу, что в их деревню с фронта, точнее с фронтов, из всего мужского населения вернулись 7 мужиков. Всех остальных поубивало. И вот, как говорит, на грех, вот просто до смешного. Каждый из них воевал совершенно в другой армии. Один в Красную был мобилизован, другой попал в армию Ледова, третий в армию Краева, четвертый был где-то в партизанах. В общем, получилось так, что вот все 7 воевали в самых разных, причем чуть ли не с друг другом. И сейчас, говорит, ну, это уже не сейчас, соответственно, лет 30 назад, но долго-долго после войны, они все собирались между собой в 6 и пили. А 7 не брали. Он служил в НКВД. Но не брали они его не за это, как они говорили, а за то, что сволочь. А просто собирались, пили и рассказывали, кто как где. Они все так и продолжали быть своими же мужиками. Никто друг друга не обвинял, а вот просто так у них сложились судьбы. И вот я эту притчу какую-то, хотя это реальный анекдот из жизни, до сих пор вот воспринимаю как ну, самую актуальную и точную, точно передающую то время. Потому что вот из этого поколения, которым я столько занимаюсь, получилось, что все они тоже где-то воевали. На стороне генерала Франко, против генерала Франко, в Парагвае, в Уругвае, где угодно. Все это поколение участвовало во всех войнах 20 века, на самых разных сторонах. При этом продолжая писать стихи, публиковаться, спорить друг с другом, обижать друг друга, оскорблять друг друга. Вот это у них была литературная жизнь и их такая общественно-политическая, военная жизнь и прочее. И все они остаются для меня по-своему какими-то интересными, и обвинить я могу только тех, кто сволочь. А все остальные, ну вот они сделали свой выбор, у них были такие убеждения. И сейчас, рассматривая то время, у нас-то все сводится к каким-то 2-3 актуальным сейчас позициям, а на самом деле, вот когда начинаешь смотреть, сколько же их было там, крестьяно-россов, третьеросов, утвержденцев, там были сотни, и разобраться в этих хитросплетениях сейчас для нас, ну, просто лень большинству, потому что кабы 2, так мы бы поняли, а то что же их там 100, да где же мне в этих всех хитросплетениях разобраться? Для них это была реальная жизнь, и они вполне могли ругаться за какой-то нюанс, за то, что как же вы могли в своем журнале опубликовать этого, он написал там о Муссолини хорошо. Я больше никогда не ногой. И для них это все было реальность, поэтому изучать это исключительно интересно. А обвинять на основании каких-то случайных вот таких вот, я, например, на себя ответственность такую взять не могу.
Олег Коростылев. Сейчас мы прервемся на краткий выпуск новостей и затем на «Волнах свободы» продолжим программу «Мифы и репутации», посвященную авторам журнала «Современные записки».
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Диксиленд и блюз, суинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. Компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 17:30. Коротко о главных новостях. В Москве на Красной площади, где проходил флешмоб, организованный сторонниками оппозиции, сотрудники полиции задержали лидера движения в защиту Химкинского леса Евгению Чирикову и еще 2 активистов. Чирикова была задержана сразу после того, как установила на площади палатку. В Астрахани более 20 человек продолжают голодовку против результатов выборов мэра города. Акция началась 16 марта. В Москве в общественном центре имени Андрея Сахарова проходит вечер, посвященный памяти Сергея Магнитского, которому 8 апреля исполнилось бы 40 лет. Жители города Гусев Калининградской области сегодня на народном сходе потребовали наказать 2 14-летних девочек, жестоко избивших сверстницу инвалида и публиковавших видеозаписи издевательств в интернете. Выборы президента Южной Осетии признаны состоявшимися, как сообщили в Центр избиркоме самопровозглашенной республики, явка избирателей превысила 30%. Представители вооруженной сирийской оппозиции отказались дать властям письменные гарантии завершения борьбы после вывода правительственных войск из городов, которые, согласно договоренностям, достигнутым с международным посланником Кофи Ананом, должен завершиться 10 апреля. В столице Азербайджана, Баку, около 3000 человек приняли участие в санкционированном властями митинге оппозиции. Власти Израиля ввели запрет на въезд в страну для знаменитого немецкого писателя, лауреата Нобелевской премии Гюнтера Грасса. На этой неделе Грасс опубликовал в одной из германских газет стихотворение, в котором подверг Израиль резкой критике. Папа Римский Бенедикт XVI в традиционном пасхальном обращении «Урби эт орби» городу и миру призвал остановить вооруженные конфликты на земле, обратив особенное внимание на необходимость прекратить кровопролитие в Сирии. Пакистанское командование опубликовало имена 124 военнослужащих и 11 гражданских лиц, попавших под снежную лавину в районе ледника Сиачен в регионе Кашмир. Поисково-спасательные работы продолжаются.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. «Если сказал А». Современные записки и их авторы. Мой собеседник, историк литературы Олег Коростылев, рассказывает о томе переписки главного литературного журнала русского довоенного Парижа с авторами, прозаиками, поэтами, публицистами.
Олег Анатольевич, давайте остановимся на фигуре, которая, думаю, что я не ошибусь, известна меньше других. Я имею в виду художника Юрия Анненкова, который писал под псевдонимом Борис Тимирязев. Да, мы знаем и многие воспроизведения, живописи и графики Юрия Павловича, и мы знаем его повесть о пустяках, которая издана как минимум дважды, да, один раз шикарно, другой раз скромнее, и все же этот писатель не на слуху, несмотря ни на что, только в узком профессиональном кругу о нем говорят. Познакомьте, пожалуйста, наших слушателей с Юрием Анненковым как писателем, как прозаиком, и, если можно, расскажите о его взаимоотношениях с современными записками.
С одной стороны, Анненков – это едва ли не самая большая знаменитость из представленных здесь авторов. Только вот знаменитость, конечно, в другом жанре. А как писатель, он начал карьеру писателя, когда уже был знаменитостью, поэтому...
Потому, может быть, и прибег к псевдониму?
Конечно, он сделал немножко по-японски. Вы знаете, в Японии очень принято каждые 7 лет заново начинать писательскую карьеру под другим именем и проверять, насколько публика, критика и редакторы отнесутся к этому адекватно или начнут нового начинающего относиться к нему совсем по-другому. Другому. Хороший метод проверки. Вот Анненков именно так и попробовал. И, надо сказать, у него все получилось. Совершенно неизвестного автора какого-то вот некоего Б. Тимирязева. Абсолютно неизвестная фамилия. Немножко похожа на Климента Тимирязева, хотя там буквы Е и немножко переставлены. Его признали сразу. Первый же его рассказ был отправлен на конкурс знаменитого парижского издания «Звено» под девизом «Без подписи». И жесткое жюри, состоящее из Мачульского, Гиппиуса, Адамовича, рассказ одобрило и включило в конкурсный. Окончательно голосовать должны были читатели. И читатели проголосовали. Первое место было отдано рассказу Тимирязева. Он был опубликован и получил первую премию. По тем временам, как сейчас помню, кажется, 1000 франков. Невеликие деньги, но тем не менее. Весь парижский бомонд тут же принялся искать, что же это за новый... Гоголь явился. Поиски эти продолжались довольно долго. Подозревали всех, кого только можно, кто только мог бы написать такое. И когда, в конце концов, поставили ультиматум, что либо этот автор приходит, и мы верим в его существование, либо мы видим, что это литературная шутка, и не печатаем. Вот только после этого явился Юрий Анненков, и люди были ошеломлены, поскольку чего-чего, но этого они никак не ожидали. Я думаю, что если бы явился Стравинский, они были бы ошеломлены не меньше. Печататься он, тем не менее, продолжал под своим псевдонимом, под именем Анненко. Он так и не напечатал ничего, а под именем Тимирязева в современных записках опубликовал несколько произведений. Почему он не стал знаменит тогда, как, впрочем, и сейчас, как вы верно говорите, вопрос сложный. В принципе, его перепечатывают. О нем написано немало очень мощных фундаментальных статей. Ну, больше всех преуспел Александр Данилевский.
Тот самый, который публикует эту переписку с редакцией,
да,
в этом томе.
Да, совершенно верно. И тот же, кто опубликовал повесть о пустяках в издательстве Ивана Лимбаха в исключительно... красивом и очень фундаментально подготовленном издании. Он же, могу сказать и добавить еще, входит и в число организаторов общества друзей Юрия Анненкова, куда вхожу и я. Мы, собственно, когда-то его вместе и организовывали с покойным Рашитом Янгировым и такой Ириной Обуховой-Зелинской, которая была главным мотором этого кружка, этого общества друзей Юрия Анненкова. Она выпускала издание «Общество друзей Юрия Анненкова» как на бумаге, так и в интернете, и это все до сих пор продолжается в ее трудах. Но она больше занимается все-таки Юрием Анненковым как художником. Хотя она публиковала и вот то самое упомянутое вами второе издание «Повести о пустяках» и еще несколько изданий Юрия Анненкова, в частности, мемуары его «Одевая кинозвезд». Она в этом принимала участие и еще во многом другом, связанном с именем Анненкова. Ну вот, а что касается прозы Анненкова, в Париже он был воспринят как так немножечко модернист и даже авангардист. А это в Париже не приветствовалось уже году к 25-му примерно. Если в начале 20-х годов и в Берлине, и в Париже такое авангардистские веяния присутствовали, то где-то года с 25-го, после того, как туда переехал цех поэтов, после того, как начали свою пропаганду Адамович, Ходосевич и прочие критики, это все очень быстро сошло на нет и перестало как-то вот так признаваться. И даже самый главный авангардист эмиграции Борис Поплавский наступил на горло собственной песни и начал писать стихи, немножечко более подходящие современным запискам, чем он писал до того. Насколько он хотел это сделать, или все-таки это жест такой для редакторов, чтобы печатали, сказать трудно. Я думаю, скорее, все-таки второй. В душе он оставался большим авангардистом, чем хотелось бы. Но вот даже он на это пошел. Поэтому проза Анненкова была для читателя эмигрантского слишком вычурной и, видимо, слишком левой. Может быть, поэтому он и не получил такого признания. Почему он не получает его сейчас, это уже мне совершенно непонятно.
Радио «Свобода», программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Если сказал А». Современные записки и их авторы. Мой собеседник – историк литературы Олег Коростылев. Раз я предлагал перейти от А к Б, имея в виду просто последовательность томов, давайте и по алфавиту перейдем от А к Б. В этом томе есть интересная публикация «Если хотите меня печатать, терпите. Бунин и современные записки». Что можно сказать о взаимоотношениях этих двух полюсов?
Это самая крупная публикация тома. Она занимает почти четверть из этого гигантского тома. Это 290 писем Бунина и его окружения с редакторами современных записок. 290 писем, из которых только три печаталось ранее. И одна из самых интересных публикаций, ну, поскольку, во-первых, все-таки это Бунин, а Бунин для современных записок был писатель номер один. Каждый том открывался Буниным, если только Бунин соблаговолял им что-то дать. Бунин в эмиграции с самого начала повел себя очень правильно, как капризная суперзвезда первой величины. А это в условиях эмиграции, как и вообще в любых новых условиях, всегда очень важно. Мудрый Ходосевич Берберовой сразу же говорил: «Не вздумай печататься в изданиях для молодых. Ты останешься молодой вечно. Позиционируй себя сразу как просто автор. Тогда может быть». Так вот, Бунин, он интуитивно это все понимал очень хорошо и въехал не просто там старым маститым или каким-то. Он сразу же въехал ни много ни мало в Париж как академик российской словесности, не постеснялся нанести визит президенту республики и предлагал ему как-то заехать в гости тоже так вот, ответный визит нанести. И с редакциями общался так как-то немножечко по-барски, как он вообще это умел и любил. И вот контраст между, скажем, поведением Бальмонта, который принялся сразу же все редакции умолять его печатать. Соответственно, они ему отвечали тем, что ну ладно, печатаем как-нибудь, если будет время. А вообще-то потом, потом, после всех. Так вот, Бунина они умоляли дать им что-нибудь. А он долго кабенился, раздумывал, в конце концов, иногда что-то давал, иногда не давал. С современными записками у него роман завязался все-таки основательный и судьбоносный. Он стал для них главным пером, а они для него стали главным журналом. В конце концов, выиграли от Союза и тот, и другой и журнал, и писатель. Но складывалось это все очень непросто, и взаимоотношения были очень любопытные. В бытовом отношении повезло. Дело в том, что один из редакторов современных записок, Фандоминский, снимал ту же самую виллу на Лазурном берегу, что и Бунин. Они снимали по несколько месяцев в году, несколько месяцев жил на вилле Бунин, как правило, 4-5, а остальные там 7-8 месяцев Фандоминский. И долгие годы они с Фандоминским дружили в полном смысле этого слова. Они участвовали в затеях друг друга. Фандоминский уговаривал Бунина печататься как-то так очень по-дружески, чуточку лебезя, но с какой-то такой вот иронией, очень милой и обаятельной. Там можно даже зачитать вот эти вот тексты его писем, как он говорил: «Иван Алексеевич, мы услышали, что вы думаете что-то не дать в этом номере. Ни в коем случае этого делать нельзя. Мы вас умоляем. Без вас редакция выходить отказывается, номера не получается. Если вас не будет, то все пропало». И как-то это немножечко так, не без такой иронии, которую всегда можно было отыграть обратно и сказать, что да нет, это мы просто вежливость. Как бы вот так вот, дружба-дружба у нас, мы вас очень любим, ну вот относимся к вам с большим пиететом. И Бунину это льстило, нравилось. Смущало его только одно. Современные записки платили не такие большие гонорары, как, например, «Последняя новость». И он всегда имел выбор – либо опубликовать это в «Последних новостях» и получить приличные деньги, либо отдать «Современные записки», где это будет замечено. На этом Фандоминский всегда играл. И он все время говорил: «Вы хотите утопить вашу лучшую вещь вот где-то в газете, где все канет в вечность, никто об этом не узнает, это все. Газета – это на секунду, на один день. Завтра уже никто это не вспомнит. А все, что у нас, об этом будут писать», и он был прав. «Современные записки» действительно рецензировались в эмиграции очень серьезно. В каждой газете появлялись отзывы, прямо отдельные большие рецензии на каждый из номеров, и даже не по одной рецензии, а, как правило, по две. Отдельная рецензия на литературную часть и отдельная рецензия на общественно-политическую часть, где в подробностях разбирался каждый из номеров. А поскольку каждый номер «Современных записок» открывался произведением Бунина, то рецензенты начинали именно с Бунина обзор, и это был такой камертон. Ну и дальше продолжали уже в том же духе. Против Бунина никто сказать в «Миграции» ничего не мог, за редчайшим исключением. Ну и дальше уже, соответственно, под этим камертоном все остальное подравнивалось под Бунина. Так что здесь и «Современные записки» с этого имели свою какую-то пользу, и Бунин тоже был всегда на коне. Единственный случай, когда Бунин затянул с подачей материала, и редакция журнала написала ему, не выдержав, просил: «Иван Алексеевич, поскольку вот вы никак не сдаете, а нам уже материал надо сдавать, можно мы Зайцеву тогда первым дадим, а вас потом?» Последовало такое письмо, оно не сохранилось, но можно себе представить, что там было. Во всяком случае, больше никогда ничего подобного редакция себе даже мысли не позволяла, чтобы Бунин шел не первым. Только что не в рамочке, как Достоевский там у них присутствовал. Взаимоотношения были примерно такие, но дело в том, что с Буниным вообще у всей эмиграции были немножко такие отношения. Они были чуть-чуть игровые. Те, кто не слишком хорошо его знал, иногда даже удивлялся и даже обижался таким каким-то барским его манерам. Те, кто его знал очень хорошо, их это умиляло и даже забавляло. Совершенно на днях выйдет переписка Адамовича с Алдановым «Полный корпус». Там это все прямым текстом. Они очень часто упоминают Бунина. У Адамовича прямо открытое умиление вот этими вот бунинскими барскими замашками. Их это забавляло, они ничуть не видели в этом ничего какого-то зазорного. Они понимали, что он, ну, во-первых, такой человек, а во-вторых, у него это немножко не всерьез. В воспоминаниях Адоевцева очень хорошо видно, как сам Бунин напускал на себя маску, начинал там что-то кричать, и стоило его немножечко рассмешить и рассердить, он сам понимал, что он перегибает, сам смеялся над собой. То есть в нем вот это вот барство, оно было, конечно, неизбывное, но оно было как-то не шибко обидное. Все прекрасно понимали, если собеседник видел в нем того, кем он был на самом деле, ну, признавая гения, разумеется, само собой, то с ним можно было прекрасно разговаривать и, ну, не слишком обижаться на его такие амбиции.
Радио «Свобода» – программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Если сказал А» – современные записки и их авторы. Мой собеседник – историк литературы Олег Коростылев. Историки российской экономики хорошо знают имя Бориса Брускуса. Но журнал «Современные записки» воспринимается все-таки как литературно-политический, художественный журнал, эстетический, религиозный. Что делал Брускус в журнале? В каких отношениях он был с редакторами «Современных записок»?
Журнал «Современные записки», помимо очень большого литературного раздела, имел не меньший по объему и, я бы сказал, не меньше по значению, не беллетристический раздел, в который входили, помимо литературно-критических статей, еще и очерки, публицистика, статьи на темы экономические, политические, исторические и многие другие, вплоть до археологии или там, не знаю, что-нибудь там о добыче нефти в каких-то странах. Между прочим, тоже очень интересные статьи, когда начинаешь, даже для литератора, когда начинаешь все это читать подряд, там находишь столько интересного, а главное, они написаны таким хорошим языком чаще всего, начинаешь понимать, что дореволюционные, а также эмигрантские экономисты, политтехнологи, общественные деятели, они тоже в каком-то смысле очень неплохие прозаики были зачастую. Даже военные деятели там писали подчас очень хорошо. Борис Бруцкус в этом смысле был и неплохим пером в литературном плане, и очень интересным мыслителем в плане экономики. Это, кстати, один из немногих экономистов, очень признанных на Западе и в 20-е, 30-е годы, и до сих пор не потерявший своего значения. Другое дело, что для редакторов «Современных записок» он был как кость в горле. С одной стороны, они не могли его не печатать, понимая его значение, а с другой стороны, он писал вещи, идущие совершенно вразрез с их заветными мечтами, замыслами. Дело в том, что Бруцкус одним из первых очень хорошо прочувствовал, продумал и прямо написал вот эту вещь, которая казалась редактором эсером крамольной, сакраментальной и даже нестерпимой и невыносимой. Он им прямо сказал, что вот вы, конечно, журнал социалистический, но вы почему-то считаете, что большевики установили некий какой-то неправильный социализм. А я вам говорю, что это тот единственный социализм, который только и может существовать, будучи оставаясь социалистическим. Никакого другого вы сделать не сможете. И не надо об этом иметь иллюзий. Но что СССР просто захлебнулись от негодования. Это был второй или третий раз в журнале, когда они это все-таки вычеркнули, поменяли на другой знак. Ну, им все-таки казалось, они всю жизнь боролись за светлое будущее, за социализм. Большевики для них были узурпаторы власти, которые все исковеркали, покорежили и сделали не так. Они должны были сделать по-другому. И вдруг человек, занимающийся политэкономией и социализмом, говорит, что нет, это вот оно то самое, чего и вы и хотели. Но не могли они такого стерпеть. Поэтому роман у них получился очень односторонний. Бруцкус, как человек очень умный, все это прекрасно понимал и прямо им писал, что вы перестаньте коверкать мои статьи. Вы либо печатаете то, что я вам пишу, либо мы с вами расходимся. Они стали печатать его, ну, через раз или там с какими-то оговорками. Вот это был тот один из немногих случаев, когда они ему сказали тоже прямо, что вот этого мы перенести не можем, поэтому давайте вы нам будете писать вот на те темы, которые нас устраивают обоюдно. А все-таки вот, вот этот вопрос, он для нас невозможен. Во всех остальных отношениях они его признавали как одного из ведущих экономистов, как одно из главных перьев, и печатали до самого конца, за исключением вот этого вот вопроса, который они не смогли, видимо, додумать до конца, определиться.
Завершается этот огромный том, в котором почти 1000 страниц, 970, очень небольшим разделом, отданным Владимиру Львовичу Бурцеву, который тоже переписывался с редакцией «Современных записок». А какие были у него, у этой старой козы, как его называли, какие у него были взаимоотношения с эсерами?
Бурцев в сущности всегда был достаточно одинок. Любые его попытки вступать в какие-то коалиции с другими политическими силами всегда были временные и кончались, как правило, плачевно. Я думаю, это в силу его каких-то личностных качеств и темперамента в большей степени, чем почему бы то ни было еще. Все его стремление во всем и всегда находить какие-то происки различных провокационных сил. И в сущности он был чаще всего недалек от истины, когда находил провокаторов почти во всех движениях, как до революции, так и тем более после революции. Все-таки эмиграция, она была вся нашпигована агентами ЧК, МГБ, НКВД и всех прочих наших органов. Там даже нетрудно было и ошибиться. Когда человек говорил, что в вашем движении есть стукачок, казачок засланный, ну, это было практически всегда. За что его не любили? Потому что трудно было любой партии признать, что они где-то просмотрели. Они просмотрели все. Не было практически ни одной, где так или иначе не было бы такого человека. Нелюбовь к нему объяснялась не только этим, а еще и другими какими-то качествами. Слишком он был запальчив, слишком его разоблачения были громогласные, малодоказательные, слишком он был ко времени эмиграции, он все-таки был уже в большом возрасте, и возраст сказывался. Много было, в общем, причин. С эмигрантскими эсерами, а если быть более точным, с эсерами группы современных записок, потому что эсеры в эмиграции, они раскололись на такое количество течений фракций, что, собственно, эсерами-то уже не были, а были просто политическими группами, осколками старых партий, которые вступали в самые разные коалиции с самыми разными силами, кто в правее, там, с кадетами, кто левее, с меньшевиками, кто в широкий объединенный демократический блок пытался организовывать, кто союз, и между собой они враждовали едва ли не больше, чем с ранее, с теми партиями, с которыми враждовали раньше. С Бурцевым тоже они пытались и вступать в коалиции, и враждовали, и всяко. Сам Бурцев в современных записках, разумеется, не печатался, хотя и пытался предлагать им дружественных авторов, но переписку вел, и вот, судя по этой переписке, он находил в них каких-то дружественные себе силы, поощрял. Ну, вот не зря эта публикация так и называется, что у нас с вами много общего. И, надо сказать, они к нему относились тоже как-то по-дружески, поздравляли его с юбилеем, как-то поощряли, привечали, но тесного контакта, разумеется, не получилось и получиться не могло. Слишком он был политически запальчив, а они все-таки претендовали на какое-то представление широких сил эмиграции, причем не столько даже политических, сколько общекультурных каких-то.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Если сказал А» – современные записки и их авторы. Мой собеседник – историк литературы Олег Коростылев. Из ваших слов, Олег Анатольевич, я понял, что 4 тома, которые отведены для публикации переписки авторов с редакции современных записок, это ведь только 4 тома. А на самом-то деле можно было бы материал еще определить в какие-то следующие тома. Что останется за рамками вот этого 4-томного проекта, если приплюсовать к нему так называемый нулевой том, то есть аналитические статьи, посвященные истории журнала? Чем еще богата находка?
Самое интересное все-таки в эти 4 тома войдет. Все крупные авторы, они, естественно, вошли. В проектах такого рода ведь существенно не только какие письма найдены, но и кем из этих персонажей кто занимается. А еще точнее, есть ли люди, которые занимаются тем или иным персонажем. Понятно, что, скажем, там Бунин, Набоков, Шмелев, Алданов, на них исследователи всегда найдутся, но ведь в любом журнале, особенно таком большом, есть персонажи малоизвестные, которыми не занимается никто никогда и, может быть, в ближайшее время и не займется. Ну, на кого-то удается найти автора, который подготовит эту публикацию. Ну, скажем, там, например, Сергей Гессен. Небезызвестный человек, им занимаются, они в диссертации защищаются, но вот найти автора, который подготовили, мы не смогли, пришлось сделать самим. Но все сделать самим невозможно. Все-таки здесь каждый том по 90 листов – это выше физических сил двоих или даже десятерых. Но, тем не менее, самые интересные авторы здесь присутствуют, но кое-что осталось по тем или иным причинам за бортом. Ну, во-первых, если не нашлись исследователи, скажем, осталась за бортом такая Мельникова-Попоушек. Не так интересная, как автор. Скорее, она для современных записок была балластом, как ее называл Бицилли. Он откровенно писал редакторам, что «А чего это вы ее печатаете?» Они обиженно говорили: «Да как же вы не понимаете?» А дело в том, что Мельникова-Попоушек была женой того человека, Попоушка, через которого они получали финансирование из Чехии. На что Бицилли говорит: «Да я все понимаю, я же просто говорю, что, ну, я сам так же делал, деньги – святое дело, ну, печатайте, печатайте, дело-то». Но переписка, тем не менее, довольно крупный корпус из себя представляет, и она могла бы быть интересна, ну, хотя бы с точки зрения взаимоотношений с Чехословакией, с денежными вопроса. Кроме того, Мельникова-Попоушек писала много по чешской тематике, что само по себе интересно. Она не была блистательным, может быть, автором, но, тем не менее, она все-таки была автором того времени и, ну, уж не самым последним, прямо скажем. Так что ее можно было подготовить, но переписка очень крупная, она бы заняла не одну сотню страниц, а так как исследователя на нее не нашлось, и место в томах, собственно говоря, не находится. Нам тоже приходится немножечко сокращать и всячески вжимать, потому что каждый том, он физически близок к тому, чтобы превысить норму для переплетчиков. Еще несколько страниц, его нельзя было бы переплести. Поэтому приходится ужиматься вот в то, что есть. Ну, а 5 томов, я боюсь, даже новое литературное обозрение... Даже у него терпение рано или поздно лопнет. Нельзя же напечатать все. Но, кроме того, там остается за бортом несколько мелких переписок не самых крупных авторов. Мы и так уже, если все авторы у нас идут по алфавиту, то 2 крупных подборки, они идут тематически. Это авторы-перебежчики, которые идут вместе, и поэты, от каждого из которых осталось 2-3 письма, все с Цетлиным, и а поэтов много. Если их разбросать, то получится, что в оглавлении крупные корпусы переписки на 200-300 страниц будут разбавлены переписками, которые содержат 1-2-3 письма. Поэтому вот такие не очень крупные корпусы, как переписка Ладинского, Довида, Кнута, они просто объединены в один корпус поэтов.
И на этом мы заканчиваем беседу об очередном томе, уже 3-м по общему счету, большого издательского проекта «Архив редакции современных записок». Этот проект осуществляется в московском издательстве «Новое литературное обозрение». Моим собеседником был один из составителей и редакторов Олег Коростылев. Над программой «Мифы и репутации» работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 18 часов, во вторник в 22 часа и в понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5970, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.